Добрый день, это Будам. На улице март месяц, а у нас до сих пор не кончится зима. Вчера опять выпал снег, уже поднадоело, если честно. Но мы продолжаем подкастинг номер 450 подкаста об Америке, который находится на сайте america.us. Какие последние известия, новости у нас происходят в нашей американской жизни? Один из таких скандальчиков был вызван выступлением бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Руди Джулиани был мэром Нью-Йорка как раз в то время, когда у нас вот это была трагедия, вот этот террористический акт, когда упали два здания близнецов 11 сентября. Он себя очень хорошо показал и возглавил все вот эти работы по восстановлению города. Вообще он такой был очень популярным человеком в городе. Потом он как-то отошел от политики, думали, он будет баллотироваться на президента, но что-то это не произошло. Ну вот, недавно, буквально 2 недели назад, он выступил с критикой Обамы. Он сказал такие вещи, что, во-первых, Обама не любит Америку. Сказал, что он ходил в церковь какого-то Еремии Райта, он ходил туда, Обама, я имею в виду, Обама ходил туда 17 лет, и там пропагандировал его пастор, что будь проклята Америка, а не будь благословенна Америка. Он с этим вырос. Потом он сказал, что в детстве Обама, когда был еще мальчиком, он имел какие-то связи с коммунистической партией. Где-то там он жил, не то в Индонезии, не то еще где. И поэтому он сказал, что он не любит ни вас, ни меня, никого он не любит. Из всех президентов, которые были, Обама любит Америку меньше всех. Вот, это такое было довольно резкое выступление, некоторые говорили, что это Джулиани популист, но Джулиани на самом деле прославился тем, что он всегда говорил то, что думает, и я склонен верить тому, что он это не говорил специально с целью какой-то пропаганды или еще чего-то. В общем-то, да, Обама это не есть нечто, чем можно гордиться в нашей стране. Следующее, о чем можно поговорить, тогда я уже скажу два слова про коммунистическую партию, которая, назвать кого-то здесь коммунистом, это очень серьезное оскорбление. Коммунистическая партия не то чтобы вне закона, но когда-то она подпитывалась Советским Союзом сильно, потом, когда пришел Горбачев, эта подпитка прекратилась, компартия все-таки существовала в небольшом совершенно размере. Вот, потом они как-то переписывали свои уставы, выбросили оттуда марксизм, ленинизм, это было, по-моему, 90-е годы. Ну и сейчас где-то какие-то остатки, обломки существуют этой партии, но, в общем-то, назвать кого-то коммунистом – это серьезное оскорбление в Америке. Вот, ну ладно, такая темка, Джулиани сказал. Вот он один из таких популярных людей, как, скажем, до сих пор остается популярным губернатор штата Нью-Джерси, Крис Кристи. Вот он такой толстячок, и все-таки надеются, что он будет баллотироваться в следующем году на пост президента. Вот, не знаю, получится у него что-то или нет, он такой хозяйственник, он такой прямой парень, такой похож на итальянского мафиози несколько. Кроме того, у него был небольшой скандальчик с закрытием там каких-то полос на мосту, вот здесь в Манхэттене, Джордж Вашингтон Бридж. Не знаю, это ему все помешает или нет, но если он будет баллотироваться, я буду за него голосовать. Против него будет выступать, вероятно, миссис Хиллари Клинтон, которая не пользуется большой популярностью в народе, не знаю почему. Но пока непонятно, если честно, кто будет следующим президентом. Как развернется эта гонка, конечно, кто-то выскочит из-за угла, из тени, и, ну, мы будем наблюдать, гонка, как правило, интересна, и вкладываются в нее большие деньги, нанимаются серьезные консультанты по президентским кампаниям, и посмотрим, как у кого это шоу произойдет. Ну, на самом деле, это, конечно же, шоу. Вот, будем надеяться, что следующий президент будет республиканец все-таки, а не демократ. Ладно, перейдем к следующей теме. К следующей теме какой? Вот я недавно тут блог написал, рассказал историю, которая произошла недавно со мной. А чем она меня удивила, что инициировано это было как запрос на то, чтобы стать контактом в известной популярной социальной сети, которая называется LinkedIn. LinkedIn, если кто не знает, это сеть для профессионалов, и идея вся ее была в том, что каждый там пишет, где он работал, и связывается с людьми, с которыми он знаком, или которые хотят с ним связаться, и он не против. Там, мол, должны публиковаться объявления на работу, там группы тоже по профессиональным интересам, ну, в общем, такая специализированная сеть социальная для профессионалов. И вот на прошлой неделе буквально я получаю имейл от этого LinkedIn, что некто хочет со мной связаться. Женское имя, такая греческая фамилия. Ну вот, я обычно получаю, наверное, каждый день. Каждый день я получаю такие имейлы, что кто-то хочет быть моим контактом в LinkedIn. Я никогда не соглашаюсь стать контактом, если я не знаю этого человека, за редким исключением. Исключением является ситуация, когда у человека большая должность где-то в какой-то компании. Все-таки у нас бизнес, и на всякий случай, кто знает, хотя до сих пор LinkedIn мне ничего особо не принес с точки зрения бизнеса или карьеры профессиональной. Но тем не менее, если у человека высокая должность где-то в какой-то компании, на всякий случай я соглашаюсь, чтобы он был в моих контактах. И вот тут как раз получаю я от LinkedIn имейл от этой женщины, которая член совета директоров одного из банков. Не американский, а в одной европейской стране. Вот. Она пишет, что хочет быть моим контактом. Ну, думаю, мало ли, директор банка, может, что когда-нибудь им понадобится запрограммировать. Ну, а нам это только давай. Короче, согласился. Я просто нажал кнопочку, все, она в моем контакте. После чего я получаю от нее уже имейл, опять же, через LinkedIn, с ее аккаунта, что у нее есть ко мне некое бизнес-предложение, если меня оно интересует, чтобы я ей написал вот на такой-то имейл. Ну, хорошо, я ей написал, напиши мне, какое у тебя бизнес-предложение. Коротко и ясно. Получаю на следующий день от нее ответ, что вот я тебе расскажу, какое у меня бизнес-предложение. Дело в том, что я, она пишет, являюсь, по-моему, она chairwoman, да, председатель совета директоров такого-то банка. И в этом банке у нас был клиент. Клиент, у которого такая же фамилия, как у меня. Звали его Льюис. Она мне описывает, что он к ним попал как-то. Он принес деньги туда. Вот, у него было сначала 19 миллионов евро. А с ее помощью она помогла ему поднять этот доход до 22 миллионов евро. Вот. Но произошло несчастный случай, и этот человек погиб. Погиб в катастрофе. Соответственно, она мне пишет, что она бы хотела, чтобы у него нет других родственников, чтобы я получил это наследство, но, говорит, я бы тоже хотела улучшить благосостояние моей семьи. И, говорит, поэтому, может быть, мы смогли бы поделиться этим наследство. Выглядит это, конечно же, как разводка, такой текст, и я помню, когда в 90-е годы я только здесь оказался, приходили всяческие письма, возможно, ты выиграл, а чтобы тебе получить свой выигрыш, тебе надо сделать это. Как правило, такие предложения сопровождаются потом требованиями каких-то денег. Ну, во-первых, они попросят информацию о твоем банковском счете. Потом они скажут, ну вот, чтобы это получить, надо небольшую сумму, какой-то налог заплатить, куда-то туда-то перечислить или еще что-нибудь такое. То есть тоннами я выбрасывал такие письма, которые приходили по почте за все эти годы, что я в Америке. Но здесь, что меня удивило? Меня удивил факт, что это пришло из LinkedIn. Я действительно посмотрел на аккаунт этот. Да, действительно, такой человек. Пошел, погуглил в интернете. Да, действительно, есть такой человек. Это она, вот этот председатель совета директоров. Вот ее есть твиттер-аккаунт. Да, действительно, есть у нее твиттер-аккаунт. И не какой-то левый, а действительно она там пишет твиты и по-английски, и по-гречески. То есть не бот какой-то, который просто публикует непонятно что. То есть все вроде бы кошерно. что не кошерно было. Было не кошерно вот что. Имейл, который она мне прислала, он был не с ее рабочего имейл-аккаунта, а с частного аккаунта. Я ей тут же и пишу, что дорогая такая-то, напиши-ка мне, пожалуйста, имейл, чтобы подтвердить, кто ты есть, со своего рабочего банковского аккаунта. Напиши имейл с любым содержанием. Она мне пишет. Да, я понимаю, что у тебя может быть некое недоверие. Чтобы между нами установилось доверие, я, говорит, тебе, пожалуйста, вот я тебе приоттачила к имейлу фотографию моего банковского ID. Как ты понимаешь, что это дело щекотливое, поэтому я не могу тебе писать со своего рабочего аккаунта. А вот тебе, пожалуйста, ID. Точно, присобачен имидж ID ее банка, вот этого, где она якобы работает. Ну, после этого я, конечно, и отписал, что, дорогая, такая-то, раз ты мне не можешь написать со своего рабочего email-аккаунта, вот тогда, пожалуйста, ищи кого-нибудь другого для своих вот этих вот схем. Схем – это афера, это такая, как это сказать, не помню русское слово, как это называть правильно, не помню. Афера, махинация, схема такая, которая приводит к тому, чтобы из себя деньги вытащить. Вот. Еще и такое словечко, раз мы говорим по-английски, con artist, это мошенник. Вот есть разные мошенники, они придумывают разные варианты, и вот видите, они добрались уже до LinkedIn'а. То есть я понимаю, конечно, что это женщина, у которой есть аккаунт в LinkedIn'е, которая действительно председатель совета директоров ни сном, ни духом не знает о том, что происходит с ее аккаунтами, как от ее имени отправляются имейлы. Вот, я, конечно, пошел, сделал репорт, то есть написал в LinkedIn, что вот так и так, что этот аккаунт явно используется для фрода. Фрод – это тоже английское слово, используется в финансовой индустрии, в банках, в страховках. Фрод – это когда обманом пытаются получить какие-то деньги. Существуют в банках, в страховых компаниях у нас большие отделы, которые только этим занимаются, фродом, подделками. То есть кто-то представляет себя кем-то, а на самом деле не является. А суть в том, чтобы каким-то найти какую-то дырку в законодательстве и получить деньги, так или иначе. То есть банки теряют очень много денег из-за этого фрода. Из-за этого, скажем, кредитные карточки имеют высокий процент для тех, кто не платит сразу же полную сумму. Все почему? Потому что им приходится тратить огромные деньги на вот эту борьбу со фродом. Ну вот я в LinkedIn написал. Вот они мне ответили, что да, мы проверим, мы посмотрим и сообщим вам. Спасибо за сигнал и так далее. Но я там же в этом блоге написал вот еще какую вещь. Я туда написал кусочек кода. Мы же программисты, мы же не хухры-мухры. Я когда ее просил, чтобы она мне написала со своего рабочего аккаунта, если бы даже она мне это написала, все равно это недостаточно для того, чтобы я ей поверил. Почему? Потому что это очень легко отправить имейл, написать программку, которая отправляет имейлы, и которая в это поле «от кого имейл», «from», «от кого», я могу написать любой имейл, который я захочу. То есть, если к вам придет, допустим, я могу сделать так, что к вам придет от меня имейл, а будет написано, что я работаю, скажем, в НАСА или у президента. Иногда бывают некие сервера, это не пропустят, но, как правило, это легко сделать. Я даже написал кусочек кода, как это, в принципе, можно было сделать. То есть, если бы она мне действительно все-таки написала имейл, который пришел якобы с ее банка, я бы все равно ответил на ее банк и... В этом случае, если она мне опять бы ответила, тогда это было бы подтверждение, что действительно работает в этом банке. А тот, даже тот факт, что к вам приходят имейлы вроде бы как из той организации, о которой говорит вот этот отправитель имейла, это ничего не значит. Ну, в общем, к чему я вам это рассказал, что вот есть такой новый вариант фрода. По крайней мере, новый для меня, когда используется LinkedIn. Так что, ребята, я отказался от 10 миллионов евро. Какие еще вещички вам рассказать? Какие еще вещички? Ну, во-первых, я скажу вам, ссылочку пришлю на одно видео музыкальной группы, рок-группы Royal Blood. Рок-группа есть такая, не то чтобы я о ней знал раньше, из Англии рок-группа. Откуда я о ней узнал? Потому что мой старшенький, который рисует мультики, Вот, его попросили, там у него была такая короткая работа во внеурочные часы в течение 2 недель. Он говорил, что у него есть какая-то дополнительная работа, и оказалось, что он делал еще с ребятами, их там было человек 5, мультипликаторов, они делали мультфильм, ну, такую вставку мультипликационную в клип, в музыкальный клип группы английской Royal Blood. А потом мне рассказал, как оказалось, Royal Blood, люди из этой группы или кто-то из этой группы, они большие любители такой серии мультфильмов, которая называется Super Jail. Super Jail. Такая мультсерия, я не помню, по какому она шла каналу, там очень много насилия, крови, о тюрьмах и так далее. Вот. Но суть в том, что мой сын в прошлом году как раз работал на 4-м сезоне, он был тоже в команде вот этого Super Jail, и когда вот эта рок-группа обратилась к создателю вот этой серии Super Jail на эту тему, что они хотят, чтобы вставка была в их музыкальный клип в этом стиле, потому что они любят эту серию, то он, естественно, пригласил ребят, которые работали над этим мультфильмом, в частности, моего сына, и вот они за 2 недели вот это сделали вот такую вставочку. Довольно популярный этот эпизод, ну и песня хорошая, оказывается, у этой группы много поклонников, но в частности, можете посмотреть, я вам ссылочку на YouTube дам, там есть и видео, и там под видео есть все вот эти титры, кто участвовал в создании этого фильма. Вот. Дальше. Темка такая, совершенно не связанная уже вообще с Америкой, а такая жизненная. Я заметил такую одну вещь, ну, опять же, вещь, на самом деле, она очень такая, как бы бытовая, но из нее можно сделать некие выводы не бытовые. А именно, когда иногда жена уезжает куда-то по делам в другой город, вот, я кровать застилаю крайне быстро и не так красиво, как нам всем бы хотелось. Когда жена дома, то каждый день у нас кровать застелена очень даже чудесно хорошо. Вот. Ну, я начал смотреть на эту кровать, смотрю на эту кровать и думаю. Ну вот, ну как бы не rocket science, как у нас говорят, не наука о ракетах. То есть наверняка это может делать каждый. И я бы, в принципе, тоже мог бы застилать кровать красиво и качественно. А, ну вот, например, если кто из вас в гостиницах бывает, знаете, как вот эти барышни приходят, убирают комнату и застилают там кровать, такая аккуратненькая, четкая, загнана так под кровать, что нужно иметь особую силу физическую, чтобы вообще это одеяло с покрывалом оттуда выдернуть. Ну, выглядит красиво. Ну, к чему я это говорю? Что вот это такая вещь, я понял, что я просто не хочу этому учиться. И, в принципе, в жизни у каждого человека есть много вещей, которым легко научиться, но не хочется этому учиться. Я считаю, что это потраченное время между нами. Потраченное время, потратить больше, скажем, несколько минут на то, чтобы аккуратно заселить кровать и вот так ее, чтобы прямо, знаете, как в армии, когда ни шва, ничего, никаких морщинок, ничего нет. То есть это одна из вещей, которые я могу изучить, но не хочу изучить. Вот. И думаю, никогда не захочу. Ну, то есть, в крайнем случае, если я знаю, как застелить кровать, честно вам говорю. И если вдруг понадобится, если это будет очень важный момент, когда придет какой-нибудь важный перец, должен прийти, а я один в квартире, то я, конечно, застелю кровать. Правильно. Но я потрачу время, которое я буду считать вычеркнутым из моей жизни. Я не говорю это к тому, чтобы вы не застилали кровать, но вот видите, это у меня такая неприоритетная тема, которой я не хочу учиться. Есть другая вещь, которую я, в принципе, наверное, бы научился, но тоже пока никак не соберусь, чтобы на это выделить время. А именно, опять же, когда уезжает жена, я могу что-то приготовить, естественно, не проблема. Но, как правило, я готовлю редко. То есть я какую-то мелочь приготовлю, там рыбу в печку поставить не проблема, конечно же. Там сварить там спагетти, это тоже можно, сосиски сварить, там еду могу взять в магазине сырой, стейк поджарить, это все не проблема. Но когда жена готовит, она готовит хорошо, и она так тратит время и делает это с таким большим удовольствием. И поэтому у него, естественно, получается хорошее сложное блюдо. И тоже я 100 раз говорил, может быть, научиться, особенно сейчас. И она бы мне показала, если бы она видела, что я действительно этого хочу. Пока она знает, что я этого не хочу, она ничего показывать не будет. Она ничего не скрывает, но у нее есть много подруг разных, и вот некоторые из этих подруг просят ее рецепт, скажем, какой-то чего-то, когда попробуют, как она приготовила. Она дает рецепты без проблем, но когда один и тот же рецепт просят по 3 раза, одно и то же, и все равно понятно, что это готовиться не будет, она уже, как бы, ей это не нравится. Поэтому, естественно, если бы я это действительно хотел, то она бы меня научила. Но вот я, видите, тоже так же, как и с застилкой кровати, мне кажется, что это потраченное время, ну, мое время. То есть я лучше посижу, что-нибудь почитаю в интернете или что-нибудь попрограммирую, или напишу какую-нибудь статью, или блог, или книжку. А вообще это интересное дело, ребята. Поэтому если кто из вас хорошо готовит, особенно мужики, то поделитесь, расскажите, как вы это любите, почему вы это любите и сколько тратите вы времени на приготовление еды. Что касается финансов и здоровья, вообще готовить самому себе это намного лучше, чем ходить по ресторанам, как правило. Ну, я, конечно, не буду говорить, есть какие-то супер хорошие рестораны у нас, здесь очень много хороших в Нью-Йорке, но, в принципе, если идти не в супер дорогущий ресторан, а в более-менее хороший, то качество еды, которое вы бы приготовили дома, как правило, может быть лучше. Вы можете выбрать те продукты, которые вы хотите, тех производителей, которые вы хотите, а приготовить, в общем-то, не так уж много времени на это уходит. Но, конечно, легче пойти, потратить деньги и поесть где-то в общепите, как говорится. Вот расскажите, как вы. Кто из вас готовит? Кто из вас готовит, потому что любит это дело? Не потому что, скажем, у вас язва желудка, не дай бог, и вы вынуждены сидеть на диете, а потому что вы это любите. От еды переходим к питью, к курению. Тоже такую фразу услышал недавно, о ком-то была характеристика. Вот он хороший парень, не пьет, не курит. Ну, такая расхожая фраза, и, конечно, наверняка многие из вас ее слышали много раз. Я стал себе думать, что это такое не пьет, не курит. Это как это характеризует человека? Ну, не пьет, я еще могу понять. Это, наверное, считается плюсом в определенных кругах. Хотя что такое пьет? Пьет это пьет немножко, или пьет это постоянно пьяный и напивается? Ну ладно, оставим тему питья. Но вот не курит. Вот если говорят, что вот он хороший парень, он не курит. Это хорошо, это как характеризует человека, как хорошего парня, потому что он не курит? Я так не считаю. Я не считаю, что это его характеризует хорошо или плохо. Вот у него есть такая привычка, как курит. Ну, такая привычка. Некоторые, а другой ковыряется в носу. Вот, я не считаю, что это хорошо. Знаете, обычно эту фразу используют «не пьет, не курит», когда девушки представляют или планируют какого-то жениха. Вот, посмотри на Васю, он хороший парень, не пьет, не курит. Я не думаю, что для девушки должно быть это важно. И поэтому у меня к вам вопрос, к девушкам теперь уже. Расскажите мне про ваших бойфрендов чуть-чуть. Курят ли они? И если они курят, сильно ли это вредит их имиджам? Если кто из вас, кто отказал выйти замуж за парня, потому что он курит? Если да, то объясните, пожалуйста, почему это настолько важно, почему это так плохо характеризует человека, что он курит? Вот. Ну, мы не знаем, может быть, раз про курение зашла речь, может быть, расскажу вам про курение. Я уже год, как курю электронные сигареты. У нас тут вообще прям такая социальная, пытаются организовать социальные сети, целые любители электронных сигарет. Это жидкость такая, которая вливается в такое устройство с длинной батарейкой. Может быть, я даже его сфотографирую, вам покажу. Вот у меня сейчас в USB-порт моего компьютера вставлена вот эта электронная сигарета. У нас есть куча магазинов здесь, где можно зайти. Прям заходишь, там тебе меню выкладывают, хочешь попробуй, вот эти разные джусы, эти соки. Вот. Есть соки, которые просто идут с прибавками какого-то flavor, как это, вкуса какого-то, скажем, малина или арбуз или еще что-нибудь, вообще без никотина, пожалуйста, без никотина, если хочешь. хочешь с никотином. Если хочешь с никотином, тогда тоже выбираешь, покупаешь эти бутылочки с этим джусом, которые говорят, сколько миллиграммов там никотина. То есть чем меньше, естественно, тем не вреднее. У меня ситуация такая вообще с курением. Я не курил очень много лет. Я курил там до 30 лет, потом я бросил, потом я не курил долго. А вот тут что-то захотелось попробовать опять. Ну, сигареты я так и не курю. А вот этот электронный, так как это все-таки техническая, технологическая штучка, этим пользуюсь. Там нет дыма, там пар. То есть просто эта жидкость, когда вы нажимаете на кнопку батарейки, это, там есть такой специальный элемент с такими, как это, coils, как это сказать, когда накручивается проволока, не помню. Вот, которая типа поджигает и, ну, в общем, делает это, не поджигает, а, в общем, нагревает этот сок, из-за чего создается пар. В этом паре, естественно, распылены вот эти вот молекулы, атомы и еще какие-то частички вот этого джуса. И вот выглядит это как будто бы пар, ну, вернее, как будто бы дым, но на самом деле это не дым, а пар. У нас в Нью-Йорке появились уже знаков куча, где запрещается, не просто запрещается курение запрещается везде, но уже просто стали даже конкретно писать, что запрещается курение и использование электронных сигарет тоже. То есть обычно там, где нельзя курить обычные сигареты, там же и нельзя курить вот эти электронные сигареты. Хотя вреда для окружающих практически никакого нет. Это не то, что с дымом, где другие вдыхают вот этот дым. Но, тем не менее, вот такая штука есть. Не знаю, насколько это вредно, может быть, даже и вредно. Так что я хочу подчеркнуть, я никому из вас не советую, кто курит, вернее, кто не курит, конечно, не надо это пробовать. Но кто курит, и, может быть, курит много, может быть, и имеет смысл попробовать, чтобы уменьшить это количество. Ну, вот такая штучка, вот такие радости в жизни существуют. Причем это есть везде, во всех странах. У меня были ситуации, я ездил, скажем, был во Франции, забыл вот эти вот джусы, чтобы, ну, кончились они у меня. Нет проблем, на интернете тут же находишь эти магазины, их полно в городе, везде есть. Они отличаются, некоторые мощные батарейки, некоторые батарейки с какими-то, как это называется, прям с процессорами вставленными, которые высчитывают правильное напряжение, вольты, ватты и так далее. У меня вот батарейка за $20 или 25, эта батарейка тоже имеет такой экранчик LCD, который считает puffs. Puffs – это сколько раз я втянул вот эту штуку, вот затяжек, сколько сделал затяжек, да. Там же можно увеличить вольты, уменьшить вольты. Я этим не занимаюсь, мне это не очень интересно. Но это все можно сделать. Некоторые, я же говорю, некоторых не просто батарейка так вот такая с экранчиком, а прям с компьютером, который рассчитывает это все дело. Вот, не знаю, есть ли у вас это, ребята. Ну, наверное, в крупных городах, возможно, и есть. Напишите, есть ли у вас это. Если есть, занимаетесь ли вы этим. И нравится, не нравится. Вот такие вопросы у меня к вам по этому поводу. Вот, хорошо. Что еще? Какие еще темы? Первая тема, еще одна темка, которая осталась. Собственно, не одна, а две. Одна из них, вот мне один человек написал мне следующее. Как тебе удается конкурировать на рынке консалтинга? Он меня спрашивает. Я тут смотрю, он пишет, есть люди с очень серьезными знаниями и проектами, в том числе в заумных областях. Как с ними конкурировать? Если ты будешь тратить 12 часов... это я уже ему отвечаю. Как с ними конкурировать? Я ему пишу, что нужно много работать очень. Он мне, ну вот, а я хочу еще, чтобы у меня остальная жизнь была не только же программированием заниматься, и чтобы еще на что-то хватало времени. Ну вот я хочу буквально пару слов сказать на эту тему. Дело вот в чем. Дело в том, что существует два типа людей в программировании. Есть люди очень талантливые, ну просто буквально программисты от Бога. То есть им это дано. Они просто смотрят на вот эти программы, они уже чувствуют, они знают, как надо сделать, что поменять. Им даешь задание что-то написать. Они мгновенно это делают. Они просто дышат этим. Они понимают это ну просто очень хорошо. Знаете, как бывают люди с какими-то очень хорошими, скажем, способностями, может быть, к математике или энциклопедическая память. Ну вот бывают же такие люди, бывают самородки. Бывают такие же самородки и в программировании, естественно. Вот. А вторая группа людей, которые находятся в программировании, ну я говорю все время о хороших программистах. Я не говорю о плохих, я вообще не говорю. Я говорю о хороших. Вторая группа хороших программистов – это те, которые потратили очень много времени, то есть просто тратят много времени, ну не просто как под дулом пистолета, а они любят это, действительно они это любят, и они тратят на это время, и вот благодаря вот этой любви к предмету и большому потраченному времени, они тоже много знают. Они, может быть, не будут такими суперстарами, как вот эти вот одаренные программисты, но они могут взять чем-то другим, они берут усидчивостью, терпением, целеустремленностью, надежностью. Опять же, можно добавить, я уже вам не раз говорил, хорошие communication skills. И в результате получается пакет такой хороший программист, солидный, который может конкурировать. Вот. И, соответственно, я ему это и написал этому парню, что... Я ему написал, если ты будешь тратить 12 часов в день на программирование, а он уже программист, и это будешь делать в течение 6 дней в неделю, тогда ты сможешь конкурировать с людьми, которые от природы более способны, чем ты в программировании. Это работает железно и жестко. Я себя не считаю каким-то одаренным программистом и очень способным в этой области. Ну, я, в общем, хороший программист, но я не суперстар в том смысле, как я вам только что описал, который родился, и он понимает, что он программист. Я хорошо разбираюсь, но мне кажется, все-таки большая часть моих всяческих достижений на этом поприще, это именно из-за того, что я, во-первых, я люблю это дело, это точно люблю. Получать это удовольствие от чтения, от всего, от изучения, от пробования, написания разных программ на различных языках, машинах и так далее. Я это делаю с большим удовольствием. Я действительно трачу часов 12 в день. Ну, думаю, наверное, 6 дней в неделю я трачу по 12 часов в день на это дело. И, конечно, много лет, ну, надо уже быть совсем тупым. Ну, я надеюсь, я не являюсь совсем тупым, чтобы вообще не остался след. Вот. Поэтому след остается. И благодаря вот этому, вот такой дисциплине и работоспособности, я думаю, что это большая часть того, что у меня что-то получается в программировании. У вас тоже у всех это получится, кто любит это. Конечно, если будете себя насиловать и просто... будете сидеть по 12 часов тупо, глядя в экран, это не очень хорошо. Но это реально. Ну, опять же, мне этот человек пишет дальше. Мы с ним переписывались на скайпе. Он мне пишет, ну, мол, если я 12 часов в день буду тратить, и 6 дней в неделю, то у меня не будет оставаться времени на личную жизнь и на другие мои такие интересы всякие. И что это будет за жизнь, что я буду гробить свое здоровье. Но вот этот подход, чего я буду гробить свое здоровье, это уже говорит о том, что у него не получится. Если он считает, что это гробит свое здоровье, называется, нельзя. Надо это любить, понимаете? Надо любить, тогда получится. Вот. Но все же посчитайте, 12 часов в день. В сутках ведь 24 часа. Если 12 часов в день вы тратите на вот это любимое дело, ну плюс 2 часа на дорогу, на работу с работы, ну 14. Да, остается 10 в сутках. Если вы будете спать 6-7 часов, так у вас еще останется в сутках там 4-5 часов на всякие глупости, на девочек и так далее. То есть это реально, ребята, это реально. 12 часов в день. Ну, ладно, нет 12, ну, потратьте 10. Ну, 10 железно часов в день, ну, 60 часов в неделю. Из них, конечно, какую-то часть вы должны будете отдать своему работодателю на то, чтобы делать то, что ему нужно, но какую-то часть времени на самообразование постоянно. И у вас получится, ребята. Не думайте, что вон Вася Форточкин такой умный, он просто гений в программировании, куда мне до него? Нет, вы можете Васю Форточкина побить, потому что в комплексе, как я вам уже говорил, каждый человек – это пэкэдж. У Васи Форточкина может быть одаренность в программировании, но зато он лентяй, лоботряс, необязательный человек и разговаривать с людьми не умеет. А вы возьмете вот другими какими-то качествами в этом же пакете. Поэтому у вас получится. У всех, кто хочет, у всех получится. Гарантирую, гарантирую. Но только не сдавайтесь, не ломайтесь, бейте в эту точку. Ну, конечно, любите это дело. Ну вот, и напоследок нашего чудненького подкаста номер 450 я вам задам одну задачку, загадочку. И, может быть, кто из вас знает ответ, кто не знает, подумайте. А именно вот какая загадка. Вот идет, допустим, давайте скажем, я ведущий. У меня есть некий приз. За мной есть три двери. И за одной из этих трех дверей я прячу приз. И вам говорю. Вот говорю, а двери закрыты. За одной из них лежит приз, реальный приз. Я вам говорю. Угадай, за какой дверью приз. Если угадаешь, приз твой. Да, три двери. Ну, допустим, вы называете. Я говорю, вы говорите, за первой дверью. А я вместо того, чтобы сразу вам открыть первую дверь и показать, есть там приз или нет там приза, я-то знаю, за какой он лежит. Ну, допустим, он действительно лежит за первой. А я вам говорю. Вот я вам говорю, вот я вам открываю дверь номер два. Видите, за второй дверью приза точно нет. И я вам предлагаю, я вам даю шанс передумать. Вот вы сказали, что приз за первой дверью. Я вам даю шанс выбрать третью дверь, если вы сейчас хотите. И вот вопрос к вам. В такой ситуации нужно ли менять свой выбор, если вам его предложили вот в такой ситуации. Еще раз повторяю. Три двери, за одной лежит приз, вы назвали за какой, а я, как ведущий, вам открываю дверь, где явно приза нет, и говорю, хочешь передумать и сделать другой выбор. Ну вот и ответьте мне. Эта задача имеет решение. Ответьте мне, нужно ли в этой ситуации менять свой выбор или нет, или нужно настаивать на своем. Все, ребята, будьте здоровы, с мартовским приветом из Нью-Йорка, из прекрасного города мира, с вами Будам, подкаст номер 450 из Америки. Будьте благополучны, пока.